Образовательный интернет-проект «Арзамас» и радио «Говорит Москва» представляют просветительскую программу об искусстве, культуре и истории. Радио «Академия».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
История популярной музыки.
Музыка – один из самых выразительных видов искусства, напрямую воздействующий на наши эмоции. Музыкой был пронизан весь многовековой путь человечества. Однако именно в 20 веке, благодаря изобретению способов записи и трансляции звуков, музыка впервые в истории стала массовой. А шоу-бизнес в привычном нам виде стал оформляться после Второй мировой войны. И важным водоразделом здесь стал 1948 год, когда была изобретена долгоиграющая виниловая пластинка – главный музыкальный носитель на долгие годы вперед. Мы выбрали главные музыкальные направления западной популярной музыки второй половины 20 века и расскажем о них на примере самых ярких представителей.
Soul, Рэй Чарльз.
Первопроходец соула и самый знаменитый слепой музыкант наряду со Стиви Уандером. В 1950-е Рэй Чарльз придумал сочетать ритм и блюз с прочувствованным вокалом, вдохновленным пением псалмов в церкви, а также элементами джаза. Результат получился столь сногсшибательным, что музыкант в одночасье превратился в настоящую хит-машину, выдавая бестселлеры один за другим. Одно время было ощущение, что Чарльз вообще не способен дать осечку. Ему в равной степени удавались как зажигательные темповые вещи, вроде «Hit the Road Jack», так и протяжные баллады, типа «Georgia on my mind», который, правда, сочинил не он, но наиболее известной песня стала именно в его версии. Впрочем, к середине 1960-х творческий ритм Чарльза снизился, а его новые композиции метили в основном в любителей более легкой, стандартизированной поп-музыки. Тем не менее, как вокалист он неизменно оставался в блестящей форме, а хитов 50-х-60-х в любом случае хватило бы на дискографию двух, а то и трех менее ярких артистов.
Блюз. Биби Кинг.
Вероятно, самый легендарный блюзман в истории, чье имя слышали даже люди, далекие от музыки. Во многом причина широкой известности Биби Кинга заключается в его невероятном долголетии. Карьера артиста началась в 1940-е, а закончилась его смертью в 2015 году. Иными словами, он играл музыку в 8 разных десятилетиях. Однако дело не только в цифрах. Биби Кинг заслуженно считается одним из лучших блюзовых гитаристов, когда-либо живших на свете. В сырой, преимущественно низовой жанр он привнес виртуозную, рафинированную технику игры. При этом самые трудные для исполнения пассажи выходили у него обманчиво легко. Гитарные струны были словно естественным продолжением его пальцев. В то время как большинство его современников потихоньку выдыхались, Кинг оставался на плаву благодаря своей стилистической раскованности. В конце 1960-х его композиции проникли в поп-чарты. В 1970-е он сотрудничал с джазовыми и фанковыми ансамблями, а позже играл даже с группой U2. Речь, тем не менее, никогда не шла о забвении идеалов. Даже уходя в иные музыкальные пространства, Биби Кинг оставался блюзменом. Его вокал и гитарные партии всегда несли отпечаток сформировавшего его музыкального стиля.
Шансон. Жак Брель.
Quand on a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour, quand on a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains le monde entier.
Один из немногих франкоязычных музыкантов, широко известных за пределами франкофонного мира. Влияние Жака Бреля испытали такие разные артисты, как Дэвид Боуи и Леонард Коэн. Главное в его музыке — невероятный драматизм, который позволяет ей преодолевать языковой барьер. Брель настолько пассионарен, что если и не конкретный смысл, то уж, по крайней мере, эмоциональное содержание его песен вполне понятно и без перевода.
À mon dernier repas, je veux voir mes frères, et mes chiens, et mes chats, et le bord de la mer.
Формально стиль этой музыки называется термином «шансон». Естественно, в его оригинальном значении – французская эстрадная песня. Де-факто же на записях Бреля может происходить решительно все, что угодно. Он поет и богато оркестрованные баллады, и иронические преджазовые композиции, и даже своего рода мрачный готический поп. Хитовые пластинки у музыканта выходили в трех разных десятилетиях – в 50-х, 60-х и 70-х.
Рок-н-ролл. Elvis Presley.
A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and baby satisfy me.
Вопреки распространенному мнению, Элвис Пресли не изобрел рок-н-ролл. Изобретения вообще были не по его части. Он, в конце концов, даже песен не писал, пользуясь услугами профессионалов со стороны. Однако для популяризации жанра он сделал едва ли не больше всех, чем и заслужил титул «короля рок-н-ролла». Обладатель мощных голосовых связок и завидной сценической харизмы, Пресли стал лицом свежей молодой музыки, которой вскоре предстояло перевернуть мир. Фотография артиста на обложке его дебютной пластинки не случайно стала одним из ярчайших визуальных образов эпохи. Впрочем, записи его, как правило, стилистически неоднородны и качественно неровны. Наряду с песнями в жанрах рок-н-ролла и рокабилли, то есть своего рода прото-рок-н-ролла, смесь ритм-н-блюза и кантри, в них встречаются и романтические шлягеры, и оркестрованные баллады, и салонный поп. И хотя среди медленных композиций Элвиса есть несколько всемирных суперхитов, наиболее ярко его исполнительский талант и энергетика проявлялись в отвязных, расхристанных боевиках. Рок-музыка 60-х впоследствии будет оглядываться именно на них.
Чак Берри.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
Главный темнокожий рок-н-ролльщик, самостоятельно написавший, в отличие от Элвиса Пресли, несколько хитов мирового значения, которые потом десятки раз будут перепеты рокерами-шестидесятниками. Как и Элвис, Чак Берри был прирожденным артистом. В рейтинге поп-популярных па его всемирная утиная походка уступает разве что лунной походке Майкла Джексона. Но все же главная его заслуга состоит в окончательном утверждении электрической гитары в качестве основного инструмента рок-музыки. Не случайно на ранних альбомах многих групп круга Beatles кавер-версии песен Берри были едва ли не самыми жесткими отрывками. Именно их автор одним из первых осознал сокрушительную выразительную силу, которой обладает громкий и мощный гитарный риф. I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. В отличие от большинства современников, Чак практически не занимался балладами и медляками. По крайней мере, на сборниках его лучших песен вы таковых не найдете. Его творчество — одна сплошная ода драйву и электричеству.
Кантри. Джонни Кэш.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine.
Разносторонний артист с дискографией чудовищных размеров. Джонни Кэш начинал в середине 50-х с рокабилли, но наиболее яркий вклад оставил в истории кантри-музыки. Творчество Кэша часто становится пропуском в мир кантри для тех, кто прежде был плохо знаком с этим музыкальным жанром, сразу по нескольким причинам. Во-первых, музыкант постоянно покидал стилистическую зону комфорта. В 50-е смешивал кантри разом с госпелом и рокабилли. В 60-е пристально следил за творчеством Боба Дилана. В 70-е и 80-е оказался близок к движению Outlaw Country, но даже с ним соприкоснулся лишь по касательной, предпочитая оставаться в стороне от каких-либо сообществ. А в 90-е сошелся с продюсером Риком Рубином, известным по работе с рэп-артистами, и записал под его руководством несколько великолепных альбомов, в то время, когда от него этого не ожидал практически никто.
Well, I got a friend named Whiskey Sam. He was my boony rat buddy for a year and now. He said, I think my country got a little off track. Took him 25 years to welcome me back.
Во-вторых, сам образ Кэша не может не завораживать. Его приверженность строгим черным костюмам, его забота о людях, которых привыкла игнорировать респектабельная поп-культура. Некоторые пластинки музыкант записывал живьем в американских тюрьмах. Его широчайшие музыкальные интересы, позволившие ему на старости лет блистательно перепевать юных звезд вплоть до группы Depeche Mode.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there.
Наконец, подкупает честность и прямота, с которой Кэш почти полвека делал свое дело, не обращая внимания на сиюминутные веяния моды. Словом, уникальный артист и один из признанных классиков американской музыки, без лишних жанровых уточнений.
Нил Янг.
Музыкант по производительности, трудолюбию и готовностью идти на риск, сравнимый с Фрэнком Заппой. Канадец по происхождению, Янг впервые заставил говорить о себе в составе американской кантри-рок-группы Buffalo Springfield. Был постоянным участником фестивального движения 60-х. А в сольном творчестве первые годы развивал параллельно две основные линии. Тихую, связанную с традициями фолка, кантри и бардовской песни в духе Боба Дилана, и громкую, электрическую, отталкивающуюся от калифорнийского психоделического рока. Для альбомов в этом жанре у Янга всегда был под рукой веерный аккомпанирующий состав Crazy Horse. Эта вторая линия получила непредвиденное ускорение в конце 80-х, когда в утяжеленном блюз-роке Янга увидели предвестие гранжа и провозгласили его человеком, опередившим свое время. Всегда способный на неожиданный творческий маневр, Янг быстро сориентировался и тесно сдружился с героями новой эпохи вроде Sonic Youth. Удивлять он не разучился и в зрелости. Одной из самых поразительных пластинок в дискографии Янга стал инструментальный саундтрек 1996 года к «Мертвецу» Джима Джармуша.
Фолк. Боб Дилан.
Knock, knock, Вероятно, главный в поп-музыкальной истории бард, рок-поэт, фолк-певец. По правде говоря, в сравнении с лаконичным английским термином «сингер-сонграйтер», дословно автор-исполнитель, все русскоязычные определения звучат довольно кисло. Бытует мнение, что Дилана надо скорее читать, чем слушать. Не зря же ему недавно дали Нобелевскую премию по литературе. Знание английского в данном случае и правда существенно обогатит слушательский опыт. Однако музыкально Дилан, как это не смешно в случае с артистом его уровня, до обидного недооценен, по крайней мере, в России.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
В его масштабной дискографии есть и полностью акустические альбомы протестных фолк-песен, и блюз, и кантри-рок, и христианские госпелы. То он запишет несколько тихих, вкрадчивых шедевров, то ударится в стадионные боевики, то сочинит маленькую ночную серенаду, то торжественный эпос на 10-15 минут.
Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you.
Формально хуже всего Дилан умеет, собственно, петь. И не случайно многие его лучшие песни едва ли не более широко известны в чужих исполнениях. От Джонни Кэша до Джимми Хендрикса и Пи Джей Харви. Но в действительности странный, гнусавый, немного блеющий дилановский голос сам по себе как отдельный инструмент. Очень своеобразный и выразительный.
Саймон энд Гарфанкел.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Двое умных и образованных людей поют красивые негромкие песни под преимущественно акустический аккомпанемент. Этот жанр никогда не выйдет из моды. Его пионерами были Пол Саймон и Арт Гарфанкел, вероятно, главный фолк-дуэт 60-х, сочинивший полдюжины хитов на все времена. И еще столько же песен, которые не обладают таким статусом лишь по странному историческому недоразумению.
I'd rather be a forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would.
Пол Саймон, к тому же, был одним из самых непредсказуемых сочинителей своего поколения. Неожиданные эксперименты с разными стилями он практиковал и в 60-е, и позже. Например, в 1986-м, когда записал новаторский этно-роковый альбом «Грейсленд».
Рок. Битлз.
«Битлз» — это такой коллективный Александр Сергеевич Пушкин от поп-музыки. Группа, которая аккумулировала все самое важное, самое яркое и самое захватывающее, что было в поп-культуре конца 50-х, начала 60-х, а затем, оттолкнувшись от этого, выдумала бесчисленное множество новых форм, методов и подходов.
Money, money can buy me love.
Битлы, возможно, первые, кого интересно слушать не отдельными песнями, а целыми альбомами. А еще ансамбль, по творчеству которого легко и приятно изучать историю популярной музыки 60-х.
Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl.
За харизму и резонанс в группе отвечал Джон Леннон. За гениальные мелодии Пол Маккартни. За полет фантазии все четверо номинальных участников, плюс невероятный изобретательный продюсер Джордж Мартин.
Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Самое же главное, что здесь, куда ни глянь, сплошь необычайно яркие, цепкие, выразительные и легкие для восприятия песни. Одним словом, наше все, как и было сказано.
Rolling Stones.
Если Битлы — это Пушкин, то Стоунс — это, конечно, Лермонтов. Иными словами, музыка той же эпохи, того же круга, тех же эстетических принципов, но значительно более жесткая, тревожная, часто циничная, даже нигилистическая и практически всегда неспокойная. В песнях Rolling Stones значительно больше блюза, чем в песнях Beatles. То есть тех самых четырех аккордов, с помощью которых, как доказала история музыки, можно выразить решительно любую мысль. Их песни – иллюстрация того, как малыми средствами можно говорить важные вещи и делать большие дела. Этим они занимаются уже более полувека, наблюдая, когда с равнодушием, а когда и с интересом, за тем, как одна скоротечная мода сменяет другую. В сущности, Stones всегда играли прежде всего ритм-н-блюз и старообразный корневой рок. Но все же не прошли, например, мимо психоделии в 60-е и диско в конце 70-х. Формально Rolling Stones сейчас первые главные рок-динозавры. Но скачущему по сцене в свои 70 с лишним фронтмену Миху Джаггеру этот неповоротливый образ как-то не очень соответствует.
Панк-рок. The Stooges.
So messed up, I want you here. In my room, I want you.
Протопанк, то есть слетевший с катушек гаражный рок высочайшего уровня. Экспрессивный вокал Игги Попа и убийственное, простое и эффективное музыкальное сопровождение в виде классического пауэр-трио. Гитара, бас и ударные. Десятью годами позже, когда рок-музыка заново оценила выразительную силу прямых высказываний, Stooges были бы на своем месте. В 68-м же они, напротив, шли поперек любых конвенций и любых представлений о том, что такое хорошие песни. Но первобытная мощь их музыки даже тогда никого не оставляла равнодушным. Ансамбль в своем оригинальном составе выпустил всего 3 альбома, каждый из которых провалился при жизни, но был признан классикой жанра спустя годы. Перезапуск «Stooges» в 2000-е выглядел ошибкой. Слушать по-прежнему надо главным образом 3 их пластинки «Золотого века», а также некоторые сольные альбомы Игги Попа.
Радио «Академия». Другие материалы об истории, литературе и искусстве смотрите на сайте arzamas.academy. Образовательный интернет-проект «Арзамас» и радио «Говорит Москва» представляют просветительскую программу об искусстве, культуре и истории. Радио «Академия».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
История популярной музыки.
Музыка – один из самых выразительных видов искусства, напрямую воздействующий на наши эмоции. Музыкой был пронизан весь многовековой путь человечества. Однако именно в 20 веке, благодаря изобретению способов записи и трансляции звуков, музыка впервые в истории стала массовой, а шоу-бизнес в привычном нам виде стал оформляться после Второй мировой войны. И важным водоразделом здесь стал 1948 год, когда была изобретена долгоиграющая виниловая пластинка. Главный музыкальный носитель на долгие годы вперед. Мы выбрали главные музыкальные направления западной популярной музыки второй половины 20 века и расскажем о них на примере самых ярких представителей.
Постпанк. Joy Division.
Фундаментальная группа стиля постпанк, вопреки своему названию «Дивизия радости», идеально воплотившая в звуке состояние тоски и депрессии. Впрочем, и название было взято из истории Второй мировой. «Дивизиями радости» концлагерная охрана называла «женские бараки». Формально, главная выразительная особенность музыки Joy Division — это вокальная манера фронтмена Иена Кёртиса. Глубокая скорбь, временами взрывающиеся исступления. И соответствующие тексты песен. Прежде характерный панк-роковый гитарно-басово-барабанный минимализм олицетворял главным образом юношеский бунт. Здесь же используется в контексте беспросветной меланхолии и хандры. Группа просуществовала всего 4 года. В 1980 году Кёртис покончил жизнь самоубийством. Однако стала в значительной степени эталоном сумрачного постпанкового звучания и символом эпохи, сочинив пару десятков блистательных, душераздирающих, нервных и искренних песен. Эхо ее записей слышится в гитарной рок-музыке до сих пор.
The Cure.
Ансамбль, которому удалось монетизировать патентованный постпанковый мрак и безнадегу самым впечатляющим образом. Из нишевой группы The Cure к концу 80-х превратились в стадионных звезд, при этом не изменив себе. Конечно, аранжировки стали более разнообразными, а звучание более распахнутым и мощным в противовес интровертному замкнутому саунду ранних пластинок. Но смысл и содержание песен бессменного фронтмена группы Роберта Смита в сущности остались прежними. Это содержание вкупе с вечным образом Смита. Грустный клоун с диковинной прической и густо подведенными глазами. Несколько затмевает в глазах широкой публики то обстоятельство, что The Cure вовсе не пели одну и ту же песню несколько десятков лет, а умели в рамках избранного жанра транслировать разные настроения и разные эмоции. Жанр же можно грубо и приблизительно обозначить как готик-рок. Чистый, дистиллированный на нескольких ранних альбомах и сдобренный изрядным количеством цепких поп-припевов в последующие годы. Влияние The Cure простирается значительно шире родной Великобритании и даже в целом англоязычной поп-музыки. По распространенному мнению, их саунд в том числе лег в основу творчества многочисленных исполнителей русского рока, в частности, Кино и Алисы.
Хард-рок. Led Zeppelin.
There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. She gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for.
Признанные классики и патриархи тяжелого рока, по ранним записям которых становится понятно, откуда взялся сам этот жанр. Образный ряд, всяческую мистику, мифологию и тому подобное Led Zeppelin позаимствовали из фолка, а музыкальную канву — из блюза, утяжелив его между делом в несколько десятков раз. В составе ансамбля, разумеется, был свой бог электрогитары Джимми Пейдж, а также яркий фронтмен Роберт Плант, обладатель необычного, очень мощного и при этом тонкого, слегка женственного голоса с неповторимыми мантрообразными интонациями. В сравнении с прочими представителями раннего хард-рока, в музыке Led Zeppelin наряду с бронебойными электрическими рифами всегда было много акустики. И неудивительно, что в наши дни Роберт Плант выступает в жанрах фолк и кантри, играя в такой трактовке в том числе и многие классические записи своей бывшей группы.
Deep Purple.
Почетные члены легендарного хардрокового триумвирата, куда помимо них входят Led Zeppelin и Black Sabbath, успевшие выпустить целых три пластинки в 60-е, но творческого пика, достигшие уже в новом десятилетии. Легковесный постпсиходелический арт-рок ранних Deep Purple тоже совсем неплох, однако прославил группу не он. Музыка изменилась с приходом Йена Гиллана и Роджера Гловера в конце 69-го. Ансамбль выкрутил ручки громкости на максимум, утопил гитарное звучание в эффектах типа дисторшен и овердрайв и заиграл тяжелый рок невиданной прежде энергетики и интенсивности. Пластинки Deep Purple in Rock, Fireball и Machine Head остаются вершинами хард-рокового жанра.
I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs, and maybe you would say, come lay with me and love me.
Впоследствии Deep Purple прошли через бесчисленное количество смен составов. Ссорились, распадались и сходились вновь. На данный момент лишь барабанщик Йен Пейс может похвастаться тем, что играл на всех пластинках группы. Неудивительно, что после 1972 года шедевры удавались группе лишь эпизодически. Но и записями состава с Дэвидом Ковердейлом у микрофона пренебрегать не стоит.
Фанк. Джеймс Браун.
Один из основоположников фанка и один из самых ярких афроамериканских исполнителей в 60-е и 70-е, Джеймс Браун был не столько композитором или автором песен, сколько сгустком сырой энергии. Задолго до появления его песен в хит-парадах он прославился как человек, превращающий в сногсшибательное шоу каждый самый завалящий свой концерт. Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine. Эта врожденная брауновская энергетика в какой-то момент проникла и в его записи, во многом благодаря удачно подобранным аккомпаниаторам. В итоге музыка Брауна сначала эволюционировала из коммерческого R&B в страстный и прочувствованный сол, а затем с усилением низкочастотной мощи басов в фанк. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Браун при этом оставался идеальным фронтменом, обладателем луженой глотки, крепчайших связок и харизмы, заполнявшей собой все пространство студии или концертной площадки. В сущности, ему даже не обязательно было петь какой-либо внятный текст. Зажигательных выкриков в драматургически оправданные моменты сполна хватало для того, чтобы заражать аудиторию необоримым драйвом. Как и другие герои фанка, Браун пережил второе рождение в эпоху раннего хип-хопа, когда новые властители Doom провозгласили его своим кумиром и предшественником.
Sly and the Family Stone.
Первооткрыватели психоделического фанка, смешавшие оголтелый гитарный рок из Сан-Франциско с ритмами и аранжировками соула и получившие на выходе неотразимый гипнотический грув. Любой, кто слушает лучшие альбомы Sly and the Family Stone, заведомо чувствует себя так же, как аудитория фестиваля в Вудстоке, которую Sly и компания взорвали в 1969 году сумасшедшим исполнением «I Want to Take You Higher». Помимо поразительной, почти не встречавшейся в музыке тех времен энергетики, ансамбль цеплял отчетливой политической мотивированностью своих записей. Композиции Sly and the Family Stone принадлежат к эпохе, когда считалось, что музыка способна изменить мир, и участники группы старались по мере сил участвовать в этом процессе, придавая своим песням почти митинговую заряженность и мощь. Спустя много лет не только звучание Sly and the Family Stone, но в значительной степени и тематика их песен ляжет в основу раннего социально заостренного хип-хопа в духе Public Enemy и их соратников.
Новая волна. Дэвид Боуи.
главный хамелеон в истории рок-музыки, который чрезвычайно убедительно перекрашивал себя в новый цвет с каждой сменой исторических вех. А некоторые из них, как, скажем, зарождение новой волны во второй половине 70-х, умудрился предвосхитить. Первую яркую творческую победу Боуи успел одержать до того, как 60-е подошли к концу, записав вечно зеленый космический фолковый хит «Space Oddity» и одноименный альбом, подводивший итог наивной психоделии нескольких предшествующих лет. Актуален же он оставался на протяжении практически всей своей творческой жизни. И когда отыгрывал образ глэм-роковой суперзвезды в 72-м, и когда одним из первых белых британских рок-музыкантов обратил внимание на американский соул, и когда записывал свою прогрессивную, инновационную берлинскую трилогию в конце 70-х, и когда вернулся в 80-е с легким диско-поп-звучанием, и когда флиртовал с техно и прочей современной электроникой в 90-е.
The Police.
С супергруппами, то есть ансамблями, участники которых многое из себя представляют и по отдельности, часто происходит досадная история. Сумма музыкальных талантов в них странным образом оказывается меньше каждого из слагаемых. Police — легендарное трио эпохи новой волны. Счастливое исключение из этого правила. Сочетание гитариста-экспериментатора Энди Саммерса, заслуженного рок-барабанщика Стюарда Копленда и неопытного, но, вероятно, одаренного бас-гитариста и сочинителя песен, известного под псевдонимом Sting, произвело на свет ту самую музыкальную химию, которой часто не хватает другим похожим проектам. Главная особенность Police, помимо хороших песен, которые Sting всегда сочинял в достатке, это умение органично комбинировать совершенно разные музыкальные жанры и источники вдохновения. Постпанк и регги, экспериментальный рок и сентиментальные радиоформатные баллады, синти-поп и world music. Некоторые эти сочетания сходу трудно даже вообразить, но Police подают их так, как будто это самая очевидная естественная вещь на свете. Группа выпустила всего 5 альбомов. Гениальное озарение можно обнаружить на каждом из них.
Диско. Биджиз.
Bye. один из многочисленных музыкальных семейных подрядов. В Bee Gees за все отвечали родные братья Гибб. В 60-е и первой половине 70-х Bee Gees, рано перебравшиеся в Великобританию из родной Австралии, занимались главным образом несколько слащавым, но весьма убедительным оркестровым попом, безупречно сыгранным и спетым. С чем, а с вокальными данными у Гиббов все было прекрасно. Но настоящая слава пришла к ним значительно позже, в конце 70-х, когда Bee Gees неожиданно превратились во флагманов диско-революции и записали саундтрек к «Лихорадке субботнего вечера» с Джоном Траволтой. Так группа обрела второе дыхание, а история популярной музыки — занятный пример того, как локомотивами молодежной культуры оказываются артисты средних лет с десятилетней карьерой за плечами.
Шик!
Одна из главных групп эпохи диско, авторы нескольких ключевых синглов своего времени, но главное — проект, задавший своего рода шаблон звучания идеальной диско-композиции. Прежде всего, это относится к качающему, пульсирующему басу Бернарда Эдвардса и отрывистый ритм-гитаре Найла Роджерса. И то, и другое копировали, иногда нота в ноту, многочисленные последователи Шик. А Эдвардс и особенно Роджерс после распада ансамбля стали востребованными продюсерами. Второго, например, как специалиста по броскому, безотказно работающему танцевальному звуку, привлекали к записи своих композиций артисты в диапазоне от Дэвида Боуи до Мадонны и Дафт Панк.
World Music. Боб Марли.
Гордость Ямайки. Первая суперзвезда третьего мира и, вероятно, главный в мире артист в жанре регги, который, как и другой местный жанр, ска, можно безошибочно опознать по специфическому качающему ритмическому рисунку с акцентом на слабые доли. Европейский и американский мейнстрим в 70-е частично терял связь с реальностью, частично погружался все глубже в цинизм и разочарование. Этот процесс приведет к появлению панк-рока и сопредельных жанров. В этой ситуации беззаботные легкие песни Боба Марли, унаследовавшие позитивную программу предыдущего десятилетия, звучали необходимым противовесом. Их основной посыл — духовная и телесная раскрепощенность и общая установка на спокойствие, расслабленность и принятие жизни такой, какая она есть. Кроме некоторых особенно неприятных ее примет, вроде расовой сегрегации. No tears. No woman, no cry. Hey, Самая знаменитая песня авторства Боба Марли «No Woman, No Cry» — образец превратного истолкования. Это, конечно же, не сексистская «нет женщины, нет слез», а наоборот, утешительная и доброжелательная. Не надо, женщина, не плачь.
Радио «Академия». Другие материалы об истории, литературе и искусстве смотрите на сайте arzamas.academy.